Это подкаст SBS на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодняшний дайджест, как всегда, знакомит вас с наиболее знаковыми и обсуждаемыми на различных площадках медиапространства событиями недели. Четверг собрал в Санкт-Петербурге участников ежегодного экономического форума. Ученые, политологи и журналисты размышляли над проблемой, обозначенной вопросом «Зачем нужны экономические форумы?». С их точками зрения мы вас и познакомим. Вот что рассказал в эфире программы «Особое мнение» редакционный директор журнала Forbes Николай Усков.
Россия в современном ее виде – это такой все-таки гибрид авторитарного режима и демократии. И один из древнейших способов коммуникации в таких системах – это встреча сюзерена с подданными, да, с теми, кто принимает решения. То есть не со всеми подданными, а с сливками этого общества. Были времена, когда в государствах еще не было столиц, власть монарха она обеспечивалась постоянными разъездами по стране. Питерский форум в этом смысле выполняет примерно такую же функцию. Да, это встреча сюзерена с лучшими из лучших. Вот эти лучшие из лучших, примерно там 14 тысяч человек, они имеют такое счастье видеть сюзерена как живого, говорить, может быть, не с ним лично, но со многими людьми, принимающими решения. А если ты аккредитовался, заплатив большие деньги, купил втридорога гостиницу в Петербурге, там купил, арендовал машину в чудовищном совершенно расценке, то ты, в принципе, часть этого мира. Пожалуйста, работай. Это, с одной стороны, конечно, очень важный институт для нас. А с другой стороны, конечно, ну, такой, вот для меня, в общем, глубоко средневековый институт, Земский собор.
Евгений Гонтмахер, член комитета гражданских инициатив, профессор Высшей школы экономики, несколько раз был экспертом на Давосском форуме.
Я привык время тратить как-то эффективно. Не вопрек питерскому форуму. Уж есть какие-то люди, у которых эффективное проведение времени. Это гуляние по коридорам. Здрасте, привет, привет. Я был в Красноярском форуме, я был там на Гайдаровском форуме. Я на каких-то таких форумах, конечно, бывал. Но, в принципе, основное событие питерского форума с самого начала, сейчас не более, это выступление Путина. Это выступление я спокойно либо посмотрю телевизор, либо почитаю потом внимательно, что как было. Я вот просто по опыту вижу, там никаких сенсаций не было. Раньше же эти форумы проводились, сейчас, правда, перестали хвастаться, хотя, может быть, в этот раз тоже скажу, что там заключены сделки, там сейчас каждый какой-то худо-бедно приличный, себя считающий приличный губернатор, обязательно проводит какой-нибудь форум местный. Но у меня вопрос, а что от этого экономики? Ну, мы с вами видим, что, так сказать, экономика сама по себе, а форумы с красивыми словами, заключенными сделками, как будто бы, да, они как бы сами все.
Во вторник, 4 июня, состоялось важное и символическое событие – открытие в Москве первого в нашей стране памятника жертвам Холокоста, героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны, о чем сообщали все главные информационные агентства от ТАСС и РИА Новостей до всех ведущих СМИ. Композиция саратовского архитектора Олега Фандеева установлена в Еврейском музее в Центре толерантности. С места события многие журналисты вели свои репортажи. Их материалами мы и воспользуемся. Открыл памятник президент России Владимир Путин. В своей речи, приуроченной к событию, Путин подчеркнул, что память о событиях тех лет поможет предотвратить повторение этой трагедии.
Памятники – это хорошо, это нужно. Но самое главное, чтобы мы сохраняли память об этом в наших сердцах. И тогда не произойдет тех трагедий, о которых мы говорим сегодня. К сожалению, имена большинства героев сопротивления в концлагерях и гетто невозможно уже установить. Мы преклоняем свои головы перед памятью каждого из них.
Во время торжественной церемонии открытия присутствовали главный раввин России Берлазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг, финансировавший создание памятника. На открытии памятника выступила и президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
Делается много. Мы заезжаем по всей стране. У нас очень много семинаров. У нас конференции. У нас потрясающая интересная выставка в освободителях. Иногда нам кажется, что нас понимают и поддерживают. Я знаю, что если мы начинали наш конкурс, и было 500-600 работ, то сейчас 2000, даже больше. Насколько общество в целом захвачено необходимостью знать об этом. Государство поддерживает музей толерантности. Государство, когда мы сделали выставку о жертвах и освободителях, эта выставка, она показана была и в Думе, и в Совете Федерации, и нам делать дают, но сказать, что вы очень активно помогали, я тоже не могу, к сожалению. Нам дважды уже отказали в президентском гранте.
Антон Орех о памятнике жертвам Холокоста.
Этот памятник открыт, и оказывается, что посвящен он не жертвам Холокоста как таковым, а в общем героям сопротивления в концлагерях и гетто, что тоже, безусловно, важно и благородно. Но смысл несколько меняется. Полное ощущение, что слово «Холокост» просто не решились произнести. Не зря же этот памятник должен был стать первым. Значит, по какой-то причине 3/4 века памятники жертвам Холокоста не ставили. Причина эта очень проста. Вековой общероссийский антисемитизм. Когда-то антисемитизм был просто частью государственной политики, и все прекрасно об этом знали. Сейчас-то, слава богу, не так. Владимира Путина можно во многом упрекнуть, но он точно не антисемит. И на открытие памятника в музее толерантности он пришел не только в угоду формальным приличиям. Но Холокост все-таки решили не педалировать. На всякий случай от греха подальше, чтобы не раздражать обывателей. Музей толерантности очень интересное место с великолепными выставками, замечательной организацией. Это один из лучших, самых продвинутых музеев в стране, я в этом уверен. Так что для нас в России всякая память о Холокосте – это не только дань уважения памяти погибших в годы фашизма миллионов евреев, в том числе и советских, российских, но и символический акт борьбы с вековым бытовым антисемитизмом. Получилось не до конца, половинчато, украдкой, намеками, но все-таки лучше, чем ничего, и это тоже важно.
Эта машина времени колесит по нему уже полвека. Рок – синоним свободы, уверен писатель Виктор Шендерович.
Я не думаю, что рок сыграл какую-то буквальную роль в падении коммунизма. Скорее, это была симптоматика. Свобода, воздух лезет во все щели. А система может быть либо совсем закупоренной, как в Северной Корее. Но если в этой консервной банке, если она выносится в комнатную температуру, и в ней появляется дырочка маленькая, все, она вспухнет и лопнет. Воздух, жизнь. И воздух пролез. Советский Союз начал пролезать с фестиваля молодежи и студентов. Пластинки, галстучки, одежка, журналы, музыка, Элвис Пресли, Битлы, Jesus Christ, под которого мы учили английский язык, бобины, пленки, где мы слушали, не понимая ни слова, но это было невероятно заманчиво. Сам звук электрогитары означал что-то другое после песни Кабалевского «То березка, то рябин». Это был протест абсолютно естественный. Это не был даже протест политический, разумеется. Это просто выросло новое поколение, которое тут все взорвали Битлы. Об этом замечательно сам Макаревич писал в своей книге, что мальчик без гитары просто не имел шанса у девочек. Вдруг это стало определяющим, что ты новый ходит. Хотя это было никогда не перестройка еще, но воздух уже потихонечку проникал. Я поздравляю Андрея, который эти 50 лет прошел замечательно и достойно.
Рок сыграл особую роль в духовном росте поколения, уверен историк и журналист Николай Сванидзе.
Машина времени сыграла свою роль во внутреннем высвобождении людей, во всяком случае моего поколения. Это было важно. И мы таким образом были готовы к падению коммунизма. Мы воспринимали уже поздний Советский Союз, наверное, благодаря в том числе и машине времени, не в последнюю очередь, по-другому, нежели мы бы его воспринимали без нее.
Особую роль рок-групп в падении коммунизма не находит журналист Максим Шевченко.
Падение коммунизма – это дело партноменклатуры, а это не была революция снизу. Это был переворот сверху. Так это могло тянуться бесконечно, и было бы, честно говоря, было неплохо. У Макаревича, Макаревич слушал такая комсомольская блатота, а нормальные люди слушали Науменко, Цоя, Гребенщикова. Отличная субкультура была, но не эта субкультура сломала коммунизм, безусловно.
Он пробовал на прочность этот мир красный. Мир оказался просто прочли. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир, ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio. SBS Russian по радио. В интернете и на вашем телефоне.